Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Смоленский областной суд отменил приговор активистки движения «Другая Россия» Таисии Осиповой. Михаил Горбачев в интервью «Радио Свобода» требует политических перемен и демократизации России. Заместитель председателя КНР Си Цзиньпинь проводит важные встречи и переговоры в Вашингтоне. Таковы главные темы дня среды, 15 февраля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня Смоленский областной суд отменил приговор в отношении активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой и отправил дело на новое рассмотрение. В конце декабря прошлого года за хранение и распространение наркотиков Осипову приговорили к 10 годам лишения свободы. Подсудимые ее адвокаты заявляют о невиновности и настаивают на том, что обвинение основано на сфальсифицированных доказательствах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Таисию Осипову сначала арестовали, а потом и приговорили к 10 годам лишения свободы за хранение и распространение наркотиков. Их обнаружили во время обыска, который у Осиповой дома проводили сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом. На это обстоятельство часто указывали правозащитники, говоря, что дело было сфабриковано с тем, чтобы оказать давление на мужа Осиповой, члена исполкома незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия». Теперь, когда Смоленский областной суд отменил приговор в отношении его супруги, Сергей Фомченков не сомневается, заново дело рассмотрят после окончания президентской кампании.
Видимо, у них задача выйти за президентскую гонку, чтобы Путина переизбрали. Дело очень громко, оно влияет в том числе и на общественное мнение. Скорее всего, они будут решать Таисии все уже после президентских выборов. И вот непонятная ситуация, она немножко пугает. Весь сегодняшний судебный процесс полностью доказал нашу правоту, то, что дело против Таисии Осиповой сфабриковано. Прокурор вдруг неожиданно запросил 4 года лишения свободы, то есть он переквалифицировал все обвинения на более мягкие. Тем самым они фактически признали, то, что Таисия невиновна. Известная система нашего российского правосудия, что вдруг резко смягчают приговор, это значит, что он невиновен. Признать то, что дело сфальсифицировано официально, они, конечно, не признают никогда. И отмена приговора судом за доказывающую необоснованностью подтверждает это. Самое плохое в этой истории, то, что Таисия до сих пор остается под стражей. Если прокурор запросил 4 года, то зачем ее оставлять под стражей? Она уже больше года сидит. Значит, это уже менее тяжкие обвинения. Ее можно выписать, по отписку не выйдет, чтобы она увидела свою дочь.
Адвокаты Таисии Осиповой тоже расстроены тем, что их подзащитная пока остается в заключении. Хотя отмена приговора повышает шансы на полное оправдание, чего и добивается защита, говорит адвокат Таисии Осиповой Наталья Шапошникова.
Очень позитивно настроены. Считаем, что объективно, справедливо был отменен приговор. Услышаны доводы о нарушении уголовного процесса при расследовании дела, при рассмотрении дела в суде. Единственное, чем недовольны, конечно, очень расстроены тем, что не изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Наша позиция была оправдательной. То есть прекращение дела с освобождением из-под стражи зала суда. Она не признавала вину ни по одному из эпизодов, поэтому говорить там о подписке о невыезде, ну, в сложившейся ситуации было бы юридически не очень грамотно. Поэтому мы говорили о том, что необходимо отменить приговор и дело производством прекратить. Поэтому вот меру пресечения не отменили. Она будет рассматриваться до 15 марта, рассмотреть меру пресечения, когда дело вновь поступит к другому суде, в Заднепровский суд.
Скептики в возможности полного оправдания Таисии Осиповой сомневаются, указывая на сложившуюся в российских судах практику, при которой, если человек содержался под стражей до приговора, суд в лучшем случае назначит ему наказание, покрывающее проведенный в следственном изоляторе срок. А Таисия Осипова под арестом больше года. И ни доводы защиты о ее состоянии здоровья, адвокаты говорят о диабете, ни наличие 6-летней дочери не убеждали судьи изменить ей меру пресечения. Впрочем, адвокат Наталья Шапошникова не теряет надежды на то, что во время нового разбирательства суд увидит все пороки доказательной базы, предложенной стороной обвинения. обвинения. По мнению защиты, все основные доказательства, начиная с протокола обыска, не выдерживают никакой критики.
На этот протокол обыска я особое внимание обращала, поскольку он явился основанием для ее ареста. А уж потом последующие эпизоды, все они как бы всплыли потом. В нем было допущено очень много нарушений. Допустили возможность передвижения большого количества людей по дому вне, так сказать, наблюдения ее и следователя. Поэтому, как защита полагает, не исключен подброс, о чем она сразу сказала при производстве обыска. Она сразу заявила, когда был проведен обыск, это записано на видеопленке, что данные наркотические средства не подброшены. И вот это главный аргумент. Я считаю, что он 99% нашел свое подтверждение.
Дело Таисии Осиповой заинтересовало президента России. О нем Дмитрию Медведеву стало известно во время последней встречи со студентами факультета журналистики МГУ. Тогда президент заявил, что считает приговор слишком суровым и готов просить прокуратуру еще раз разобраться в этом деле. По мнению Дмитрия Медведева, 10-летний срок заключения для матери с маленьким ребенком излишне суров. Тогда же президент отметил и то, что бывают случаи, когда наркотики подбрасывают, чтобы, например, выбить у кого-то необходимые показания. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» рассматривают судебное преследование Таисии Осиповой в контексте политической жизни в стране. Представитель исполкома «Другой России» Александр Аверин связывает пересмотр приговора Осиповой с активной общественной кампанией в ее поддержку, однако опасается, что после выборов президента России политика властей по отношению к гражданским активистам станет еще более жесткой.
Если говорить об юридических причинах, то мотивировочная часть решения Смоленского областного суда нам пока неизвестна. Однако, если говорить о сути дела, то нам все ясно. Дело в том, что целый год мы, «Другая Россия», также наши союзники и правозащитники вели массированную кампанию поддержки Таисии Осиповой. Проводились уже десятки, даже сотни акций протеста. Кампания на информационном поле. То есть в итоге даже президент страны был вынужден отреагировать на ситуацию с Таисией. Безусловно, все это на нас повлияло.
Если бы не отреагировал Медведев, было бы решение сегодняшнее судебное, как вы считаете?
Ну, я думаю, что срок бы просто скостили, то есть на приговор бы целиком отменять не стали. Дело только не в том, что Медведев, то есть, сказал что-то, а в том, что мы добились того, что он не мог не сказать, то есть, прежде всего. То есть, что он не мог не ответить на вопрос.
Таисия Осипова продолжает сейчас оставаться в заключении. Какого дальнейшего развития дела вы ожидаете и как вы собираетесь действовать?
Мы будем требовать ее полного оправдания, удержать в перспективе, то есть, ее хотя бы под иской не выездит. Мы не будем убирать фокус внимания этого дела. Сейчас перед выборами, что будет после выборов, неизвестно. Мы будем внимательно следить за этим делом, то есть добиваться ее полнейшего освобождения.
Имя Таисии Осиповой оказалось в списке политических заключенных, которые лидеры движения «За честные выборы» и Лига избирателей представили в руководящие российские органы, скажем так. Как вы считаете, в какой степени на деле Осиповой сказалась деятельность вот этого широкого гражданского движения и вообще предвыборная обстановка?
Ну, что-то я не думаю, чтобы она как-то особо сказала. Таисия Осипова список заключенных уже находится, по-моему, с прошлой весны. То есть, все-таки оно, ну, то, что предвыборная обстановка в целом сказалась, это да, потому что предвыборный популизм еще никто не отменял.
Скорее всего, президентом России станет Владимир Путин в первом или во втором туре, и ситуация в стране может измениться в этой связи. Это может сказаться на судьбе Таисии Осиповой, как вы считаете?
Ну, мы ожидаем, что некоторые ужесточения, то есть политики государства, в некотором режиме гаек, то есть, возможно, скажешься на деле Осиповой, возможно, то есть, скажешься в других аспектах общественной деятельности.
В последние месяцы ваша организация каким-то вниманием со стороны контролирующих российских органов или специальных служб пользовалась или нет?
Да, постоянно пользуются. У нас за последние 3 недели против 2 наших активисток возбудили уголовные дела за акции 4-летней давности. Будем продолжать бороться с режимом Путина. То есть мы в своей деятельности не вступаем ни на шаг. Честно говоря, широкое гражданское движение сформировано уже, знаете, довольно давно. То есть просто сейчас оно стало более явным, потому что к ним прыгнули бы больше массы людей. А союзники у нас примерно те же самые. То есть это и «Солидарность», и «Левый фронт», и гражданские активисты, прежде всего, которые не принадлежат ни к одной из организаций. Так что, ну, правозащитники, которые нам помогают. Так что мы будем продолжать нашу деятельность.
Я беседовал с одним из лидеров незарегистрированной партии «Другая Россия» Александром Авериным.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Отмену приговора Таисии Осиповой обсуждают муж подсудимой Сергей Фомченков, правозащитник Владимир Буховский, депутат Госдумы Геннадий Гудков и организатор встречи президента со студентами журфака Олег Гервалов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 15 февраля. Известная российская актриса, одна из учредителей фонда помощи детям больным раком «Подари жизнь» Чулпан Хаматова снялась в агитационном ролике в поддержку кандидата на президентский пост Владимира Путина. В интернете появилась информация о том, что Хаматову заставили участвовать в предвыборной агитации за Путина, угрожая лишить фонд финансовой помощи. Сегодня Чулпан Хаматова вместе с Владимиром Путиным посетила Федеральный научно-клинический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Ролик, в котором Чулпан Хаматова выступает в поддержку Владимира Путина, появился в интернете накануне вечером. Вот что говорит известная актриса и соучредитель фонда «Подари жизнь».
В нашей жизни нет ничего важнее здоровья детей. Владимир Путин ни разу не остался равнодушным ко всем просьбам фонда «Подари жизнь» и врачей, которых фонд поддерживает. Все обещания, данные Владимиром Путиным фонду «Подари жизнь», всегда были выполнены. Поэтому я буду голосовать за него.
Большинство интернет-пользователей не стали критиковать Хаматову за участие в этом ролике, а издание Open Space опубликовало статью под названием «Заложница». В ней утверждается, что Хаматову вынудили агитировать за Путина, угрожая лишить фонд финансовой помощи и разрушить репутацию. В фонде «Подари жизнь» сказали, что сама Чулпан Хаматова для интервью недоступна, и не стали комментировать то, что пишут в интернете. Журналист, один из учредителей Лиги избирателей Сергей Пархоменко, уверен, что ролик с участием Чулпан Хаматовой был записан в результате угроз и шантажа, и поэтому большинство трезвомыслящих людей не будут осуждать актрису и благотворителя.
Очевидно, что развернута большая, я бы сказал, массовая кампания шантажа разного рода известных и любимых людей для того, чтобы заставить их принять участие в агитационной кампании в пользу кандидата Путина. Но тут как-то каждого шантажируют тем, что ему дорого, и каждый решает за себя. В той ситуации, когда речь идет о благотворительном фонде, который занимается помощью детям больным раком, Чулпан Хаматова, по всей видимости, принимает решение, что она должна уступить этому шантажу. Мы знаем в точности, кто с ней разговаривал. Вот я знаю, о чем с ней разговаривал. Я знаю, о каких суммах идет речь. Я знаю, где находится тот кран, который может и должен быть перекрыт в случае, если бы Хаматова отказалась от этого проклятого ролика. Важно в этой ситуации то, что люди, которые задумывают этот шантаж и реализуют этот шантаж достаточно хладнокровно, должны понимать, что они этим ничего не добились. Они должны понимать, что люди видят, например, Чулпан Хаматову, и для них этот ролик – это не агитация за Путина, а это улика, это свидетельство, зримое свидетельство тех методов, которые Путин и его штаб готовы использовать на этих выборах.
Известные актеры агитируют и за других кандидатов в президенты. К примеру, актер Юрий Назаров снялся в роликах и за Геннадия Зюганова, и за Сергея Миронова. Сейчас он намерен судиться с представителями «Справедливой России». По словам актера, во время съемок он не знал, что участвует в создании роликов в поддержку Миронова. Почему российские политики используют любовь народа к артистам и просят их сняться в агитационных роликах, а российские телезрители и избиратели верят тому, что им показывают по телевизору, в эфире «Радио Свобода» рассуждает психолог Ольга Маховская.
Использование авторитетных лиц или звезд, известных лиц, оно свою эффективность подтвердило на этапе выборов в Государственную Думу, что, конечно, их ставит в положение особой ответственности, потому что одно дело деньги зарабатывать на рекламе стирального порошка, а другое дело призывать людей идти с собой. И здесь, конечно, это вопрос совести каждого. Для большинства телезрителей вообще нет альтернативы. Они относятся довольно пассивно. Такой пассивный потребитель политической рекламы. Он не верит в то, что его мнение может быть учтено. Он не верит в то, что может быть какая-то альтернатива. Он понимает, что все решается наверху. И может только надеяться, что если любимый его актер или режиссер, певец, танцор, спортсмен, кто угодно выступает за того или иного кандидата, то стоит отдавать свой голос именно за эту партию. Россия – страна, где важен не формальный авторитет, а политическая фигура – это всегда формальный авторитет, человек, которого избирают, а не формальный, тех, которых любят. Поэтому формальные лидеры используют неформальных. Сам по себе ход, он правильный, прикрыться и взять на себя часть вот этой ауры любви.
В роликах, агитирующих за Владимира Путина, снялись Евгений Миронов, Олег Табаков, Алиса Фрейндлих и многие другие деятели культуры. Отказались, по данным российских СМИ, Иван Ургант и Сергей Безруков. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Владимир Путин активно проводит свою предвыборную кампанию. Московские власти сегодня разрешили провести 23 февраля акцию в его поддержку с участием 100 тысяч человек. Это вдвое меньше заявленного поначалу количества. Согласовано шествие по Фрунзенской набережной и митинг на стадионе Лужники. Заявители просили шествие по Тверской и митинг на Манежной. Предвыборный штаб Путина условия мэрии принял. Деятельность Путина подвергается довольно жесткой критике со стороны общественных деятелей и части политической элиты. Среди этих критиков бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев, который дал большое эксклюзивное интервью обозревателю «Радио Свобода» Людмиле Телень. Предлагаем вам фрагмент этой записи.
Основатели работы по продвижению России по пути демократии. Думаю, это не получилось. Как мне кажется, я даже сомневаюсь, ставилась ли такая задача авторам, потому что в это время как раз даже ту не очень хорошую, но тем не менее избирательную систему все подкомсали. Я выступал раза два. Одно было выступление большое в российской газете, но это ничего. У них есть еще такой прием. Если кто-то выступает, они тогда еще больше и злее дают отлуп или вообще не реагируют ни на что. Вот это уже говорит о болезни, которую надо лечить. И лечить это можно только общественным мнением.
Это болезнь лидера или болезнь системы?
Я думаю, что система. А система там вся, она вокруг лидера.
То, значит, что определяет.
Лидер, в данном случае лидер. Он ее создавал и создает под себя. Он использовал в Конституции те самые моменты, от которых надо Конституцию нашу освободить. Я имею в виду, что Конституция наша это дает права самодержавные первому лицу. Это никуда не годится. Даже надел... если он не хочет, то вот эта Болотная и Сахаровская, она толчок дала всему обществу. Это будет продолжаться. И если реакции не будет, то она выйдет и на площади, может выйти на палатки, на что угодно.
Михаил Сергеевич, ну возвращаясь все-таки к тому, что вот он наделал, допустим, определенный ряд ошибок. Что бы вы делали, если бы оказались в его ситуации вот с этим грузом ошибок?
Больше внимания уделить политическим проблемам.
Все-таки оставаться?
Ну, я думаю, что он теперь не будет уже уходить. Теперь же надо исходить из того, что он остался. И я исхожу из этого. Он, вообще говоря, сам себя загнал. Ты остаешься, значит, ты не реагируешь, ты воспринимаешь советы как вообще недопустимые, разнос пошел он. Он же сказал президенту Горбачеву, надо язык прикусить.
Публично сказал?
Ну, конечно. То есть вообще распоясался человек. А его копируют другие. Я столько уже в политике. Я сохраняю какой-то позитив к нему. Я думаю, что если он возьмется, вот он сколько наговорил сейчас, если он это просто устроил для отвода глаз, нас, так сказать, дураков считать, ну, я скажу это, он проиграл тогда уже.
Серьезно считаете, что человек 12 лет был одним, а на 13-й год вдруг радикально изменяется?
Бывает и 20 лет один, а на 30-е годы меняется. Дело не в том, что так хочется измениться, а потому что ситуация сейчас такая. Я думаю, что даже в его лагере будут проголосовать, чтобы его избрать, там, и так далее. И если он окажется, а я думаю, он окажется, то он почувствует, что и в массе людей, которые за него сегодня выступают, настроение будет меняться.
Насколько Путин зависит от своего окружения? Или наоборот, окружение зависит от него?
Я думаю, что он вообще не зависит. Оказывается, он все-таки зависит. А вот такое, что там много взаимозависимости в разных делах. И особенно, что касается собственности, что касается кадры. Вот они уже там переплелись, а в этом переплетении всегда же есть зависимость. Потянешь за этот конец, тянется и другой.
Кто кого тянет?
Я думаю, что он в основном всех тянет, но ему приходится, видимо, считаться.
А как вы полагаете, насколько Путин готов к силовому решению проблемы?
Я думаю, он не пойдет на это.
А что может его заставить пойти на это?
страх. Не пойдет он на это.
Страх перед тем, чтобы применить силу?
И потом быть ответственным за это. Я прочитал в газете, что на этой Болотной площади было 64% с высшим образованием. Это новое поколение входит в жизнь. Оно образованное. Оно ведет себя. Ни мусор за ней не осталось, за этим ничего. Ни травки никакой не учинили. Да, это вот уже вступает новое поколение. И с ними надо считаться. И их и мороз не останавливает, я думаю, не остановит и другой, если они пришли к такой позиции, к такому выводу.
Но если те, кто пришел на Болотную и на Сахарова, будут продолжать свои действия, в какой-то момент у власти может возникнуть соблазн применить силу.
Соблазн возникает. И у меня возникали.
А вас что удерживало?
И уходили так же, как возникали.
А вас что удерживало?
А вот то же самое. Все-таки понимание того, что это самое крайнее. Позиция. Мое кредо это все-таки сделать без крови было. Не обошлось. Ну, такую империю, как нашу, развернуть.
А почему вы уверены, что у Путина такое же кредо?
Нет, у него не такой кредо. Это он другой человек, совершенно другой человек. Я думаю, отличие в худшую сторону.
Хорошо.
Я думаю, что времена прошли другие. Вот прежде всего, времена прошли. Конечно, у них есть что терять. У меня, я терял власть, я терял положение и так далее, но я не терял миллиарды, потому что это у меня отсутствовало.
К какому типу политиков относится Путин без сравнения с вами? Вот смотрите, есть те политики, кто держится за власть, которые это делают ради того, чтобы спасти свои капиталы и приумножить. Есть те, кто это
он
делает...
Он такой же.
Если вы правы, то тогда, чтобы он ушел, ему должны дать гарантии того, что не тронут капиталы, которые нажил, скажем, его близкий круг. А если ему таких гарантий не дадут, то он не уйдет.
Ну, вот это видно будет. Я думаю, ему придется вообще заняться. И он уже даже рассуждает на эту тему, как вернуть бы эти деньги. Это вопрос такой, который встанет и сейчас. Его надо ставить. Здесь на него ответственность большая.
Вы полагаете, он всерьез рассматривает перспективу каким-то образом?
Если он еще не решился, ему надо помочь. Помочь тем, что будут функционировать демократические институты.
А их нет.
Будут.
Как? Откуда они возьмутся?
Ну вот люди же появились откуда-то на Болотной и на Сахарове.
А дальше что? Дальше Путин побеждает на выборах. А что делать?
И дальше надо выходить. Вышли раз, вышли два, хватит. Выходить надо. Выходить, подтверждать, напоминать.
Михаил Горбачев в эксклюзивном интервью обозревателю «Радио Свобода» Людмиле Телень. В ближайшее время видеозаписи этого интервью и текст записи беседы на сайте «Радио Свобода» swobodanews.ru. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 15 февраля. Вот главная тема второй половины этого часа. Заместитель председателя КНР Си Цзиньпин проводит важные встречи и переговоры в Вашингтоне. Международные журналистские организации выступают с заявлениями в поддержку сотрудников радиостанции «Эхо Москвы». В Эстонии обсуждают инициативу увековечения в этой стране памяти первого президента России Бориса Ельцина. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода swobodanews.ru. Главные темы дня.
Михаил Горбачев. Перемены на Эхе, санкционированные Кремлем.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Вадим Дубнов о Михаиле Прохорове как второй ошибке Владимира Путина.
В блогах Свободы.
Виктор Резунков. Бунт питерских полицейских.
Сайт Радио Свобода swobodanews.ru.
На горе стоит метла, под горой пылит подвода. Тяжела ты, тяжела жизнь трудящего народа.
Я хочу попросить у вас прощения.
Мы не смогли спасти всех, простите нас.
Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 15. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На границе Чечни и Дагестана в бою убиты четверо военнослужащих. Бой в Ножа-Юртовском районе Чечни продолжается. По предварительным данным, потери есть среди боевиков. Об этом сообщает РИА Новости. Других подробностей, в частности, о численности военнослужащих и боевиков, пока нет. В Смоленске областной суд отменил сегодня приговор активистки незарегистрированной партии «Другая Россия» Таисии Осиповой, осужденной на 10 лет колонии по обвинению в торговле наркотиками. Дело направлено на новое рассмотрение. Пресненская прокуратура отменила вызов главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Ранее сообщало, что в прокуратуре от Венедиктова хотели разъяснения по поводу соответствия устава радиостанции Трудовому кодексу. Московские власти разрешили сторонникам Владимира Путина провести 23 февраля акцию в его поддержку с участием 100 тысяч человек. Это вдвое меньше заявленного количества. В Гондурасе при пожаре в тюрьме погибли более 350 заключенных. Число жертв может быть больше, сообщают местные власти. Власти Ирана объявили, что начали загрузку ядерного топлива в Тегеранский исследовательский реактор. На церемонии присутствовал президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. В Египте президентские выборы назначены на конец мая. Это решение Временного военного совета принято, как считают наблюдатели, для успокоения недовольства протестующих, требующих передачи власти в руки гражданских. Президент Сирии Башар Асад назначил на 26 февраля референдум по новой конституции страны, где почти год не прекращаются беспорядки и погибли тысячи людей. Сирийский посол в России Рияд Хадад исключил возможность отставки Асада и заявил, что Дамаск категорически против ввода в страну международных миротворцев.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 15 февраля. В Вашингтоне проходят важные американо-китайские переговоры. Президент Соединенных Штатов Барак Обама встретился с заместителем председателя КНР Си Цзиньпинем. В отношениях двух стран много проблем, однако особое международное внимание к поездке китайского представителя объясняется еще и тем, что Си Цзиньпина считают вероятным будущим руководителем Китая. Из Вашингтона передает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Поездка Си Цзиньпина в Соединенные Штаты планировалась давно, но поскольку в ходе нынешней президентской кампании республиканцы резко атакуют Китай, а администрация Обамы, не желая казаться мягкотелой, тоже делает в его адрес критические заявления, в Пекине подумали какое-то время о том, чтобы вообще перенести визит. Американо-китайские двусторонние отношения сложные. Это касается, во-первых, всего комплекса торговых проблем. Существует также трение между Вашингтоном и Пекином в подходах к конфликту на Корейском полуострове и в Сирии и в вопросе нейтрализации иранской ядерной программы. Никто не ожидает прорыва в улаживании этих проблем во время визита Си Цзиньпина. Впрочем, мало кто верит и в то, что китайский гость получит от администрации Обамы откровенное разъяснение решения перенести основное военно-политическое внимание США с Европы и Ближнего Востока на Азиатско-Тихоокеанский регион. Что знают США о китайском госте? Вот что говорит профессор университета Майами Джун Тейфель-Драйер. Конкретно, в смысле его политических взглядов, почти ничего. Зато мы знаем о двух его крупных промахах на дипломатическом фронте. В 2008 году, будучи в Мексике, он призывал правительство страны не очень считаться с мнением США при формулировании своего внутриполитического курса, чем вызвал шок у принимающей стороны. Это было грубое вмешательство во внутренние дела Мексики. А год спустя, во время посещения КНДР, превозносил заслуги ее армии в войне на Корейском полуострове настолько восторженно, что даже напугал Сеул. По словам профессора Тейфель-Драйер, Си Цзиньпинь, хотя и выходец из семьи партийной элиты, далеко не бесспорный лидер, и у него в стране немало противников. И по некоторым признакам сам Ху Цзиньтао не очень хотел передавать ему власть. Во время встреч в Вашингтоне, считает моя собеседница, Си Цзиньпинь, полагаю, выскажет недовольство тем, что впервые в мирное время американские войска будут дислоцированы в Австралии, но вряд ли захочет услышать, что этот и другие шаги явились ответом на курс, проводимый КНР в районе Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей. В программе визита Си Цзиньпина встречи с вице-президентом Байденом, госсекретарем Клинтон, видными конгрессменами и высокопоставленными представителями Пентагона.
С американским экспертом беседует корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Америки Евгений Аронов. О партийном профиле Си Цзиньпина и принципе ротации в партийном и государственном руководстве КНР я беседую с международным обозревателем «Радио Свобода», экспертом по Китаю Андреем Шароградским. Андрей, иногда о визите Си Цзиньпина в Соединенные Штаты говорят как о серьезной проверке этого политического лидера с прицелом на то, что в будущем он возглавит Китайскую Народную Республику. Насколько обоснована такая точка зрения?
В этом году на сессии Всекитайского собрания народных представителей, скорее всего, он станет председателем КНР, то есть он сменит Ху Цзиньтао, затем на съезде он будет избран генеральным секретарем. Такая схема сейчас смены поколений, которая была введена еще при Дэн Сяопине. По настоянию Дэн Сяопина был принят закон о том, что человек, руководящий государством, не может пожизненно занимать этот пост, и вот сейчас идет вот эта смена, и она идет совершенно одинаково после Дзян Цзэминя, потом Ху Цзиньтао 10 лет, сейчас, видимо, на 10 лет лидером КНР станет Си Цзиньпин, и китайцы гордятся вот этой схемой, противопоставляют ее западным колебаниям, когда власть переходит от одной партии к другой, у них все четко, они этим гордятся. Ну и, судя по всему, вот сейчас, когда еще непонятно, выиграет ли Барак Обама выборы в ноябре этого года, приезжает вице-председатель КНР Си Цзиньпин, приезжает в тот момент, когда очень сложно складываются сейчас отношения Китая с Западом по самым разным проблемам, и, соответственно, это, безусловно, проверка для Си Цзиньпина.
Ну, вы глава Китайской Народной Республики, понятно, что это верный сын Коммунистической партии Китая, тем не менее, какого-то обновление следует ждать китайской линии внутренней и внешней политики?
Я не думаю, что при нынешней китайской политической системе очень много зависит от одного человека, даже если он занимает самый высший пост. Но Си Цзиньпин, который придет, видимо, к власти, это человек, судя по всему, довольно либеральных, по крайней мере, китайским меркам взглядов. Это сын своего отца, который был известным очень политическим деятелем. Его звали Си Джун Сюнь. Человек, который был близок к Мао в свое время. Он был одним из командиров в освобожденных районах провинции Шанси в конце 30-х годов. Потом он занимал высокие партийные посты. В 62-м году попал в опалу. В 68-м даже попал в тюрьму. И вернулся к власти, когда умер Мао Цзэдун, и к власти в Китае пришел Дэн Сяопин. И о нем говорят такие данные неофициальные, что когда, скажем, обвиненного в излишнем либерализме генсека КПК Ху Яобана в 87-м году сняли с должности, он был против этого, и, опять же, ни разу не сказав этого публично, он был против применения силы на площади Тяньаньмэнь. Этот человек умер в 2002 году, Си Цзиньпин рос в деревне, фактически в ссылке. Он рассказывал в интервью о том, что ему даже за сестрами приходилось донашивать одежду. Быт был довольно тяжелый, ну, в частности, там такая деталь в одном из интервью прозвучала, что отец мылся в ванной, а затем в той же воде мылись дети, в том числе и Си Цзиньпин, но еще в тот момент, когда отец был в опале, он сам добился больших успехов, он вступил и в комсомол, и в партию.
Легко предположить, что процесс выдвижения на роль главного китайского политика – это процесс полной баланса, сдержек, противовесов, всего остального. Почему именно этот человек становится китайским лидером? Это понятно, в силу чего?
Вы знаете, вот те данные, которые публикуются в западной печати касательно его биографии, говорят о Си Цзиньпине как о человеке очень таких твердых убеждений, причем в хорошем смысле этого слова. Это человек, который борется с коррупцией, и он известен этим. Это человек, который не замечен в коррупции сам особенно. Никто из его близких родственников не является мультимиллионером, как это часто случается с китайскими лидерами. Резко его карьера пошла вверх после того, как его отправили на работу в Шанхай, и в Шанхай его отправили после того, как там был снят человек, осужденный потом за коррупцию, причем очень крупных размеров. Речь шла о социальных фондах, фондах социального страхования, и он разбирался во всем этом. Такого рода лидер. Известно, кстати, что когда его выдвигали в политбюро ЦК КПК, вместе с ним практически его же возраст, это чуть больше 50 лет в тот момент, это было в 2009 году, был выдвинут еще один человек, его зовут Ли Кэцян. Все наблюдатели говорят о том, что Ху Цзиньтао, находящийся сейчас у власти, хотел, чтобы именно Ли Кэцян стал председателем КНР после него, но он, видимо, уступил вот в этой борьбе внутренней, которая, правда, никогда не выходила наружу, он уступил, и, видимо, это говорит о том, что в китайском руководстве сейчас понимают необходимость изменений, необходимость подвижек, в том числе и в политической системе, и, видимо, был выбран Си Цзиньпин именно с этой точки зрения, потому что, с одной стороны, это некий кронпринц, так сказать, у него есть родственник, с другой стороны, ну и вот вся его биография говорит о том, что он, видимо, будет двигать страну в этом направлении. Кстати, дочь у него учится в Гарварде, тоже говорит о многом.
Означает ли это, что председатель КНР не имеет, его мнение не имеет решающего веса при решении такого рода вопроса?
Ну, это коллективное руководство, безусловно. В отличие от, скажем, российской системы, системы многих стран, когда человек теряет формальный пост, он тут же теряет полностью свое влияние. Этого не происходит в китайской системе. Китайская система выдвигает своих ставленников, конечно, они играют важную роль. Но сейчас, если ты один, то ты ничего не решишь в Китае.
У Си Цзиньпиня яркая жена, еще и певица. Это не мешает ему в партийной карьере?
Это не мешает ему в карьере по той простой причине, что сейчас она не такая публичная фигура, как была раньше. Безусловно, она была значительно более известна и популярна, чем Си Цзиньпин в тот момент, когда она выходила за него замуж. И она была действительно популярна и известна во всем Китае, но после того, как она вышла за него замуж, она очень мало выступает, она очень скромно себя ведет, у нее есть фонд, если не ошибаюсь, борьбы с туберкулезом, это второй брак для Си Цзиньпина, но это как бы пара, которая, в общем, ведет себя образцово.
Она ведь, кажется, генерал-майор китайской армии из ансамбля песни и пляски армейской, как-то так это называется.
Он действительно очень известен, это такая визитная карточка. Пробиться вот в этот центральный хор армии, это, в общем, большое достижение в карьере любого артиста в Китае. Я один раз общался с человеком, который делает объявления в ходе концертов. Это мне было такое ощущение, что я разговариваю с человеком с картинки. Высокого роста, совершенно безупречный внешний вид, голос, совершенно вот каждый звук отдельно. По-китайски часто люди говорят, там, с акцентом каким-то местным и так далее. Тут абсолютно чистейший вот этот вот китайский язык, вот этот вот путунхуа такой классический.
В исполнении супруги заместителя председателя КНР Пенг Ли Юань на волнах Радио Свобода прозвучал фрагмент песни «Моя Родина». Вероятный будущий руководитель Китая проводит переговоры в Вашингтоне. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Международный комитет защиты журналистов и правозащитный центр «Мемориал» выступили с заявлениями в поддержку сотрудников радиостанции «Эхо Москвы». Заявление связано с требованием «Газпром-медиа», главного акционера радио станции о досрочном распуске совета директоров и смене состава независимых директоров «Эхо». Пресненская прокуратура направила вызов на допрос главному редактору радиостанции Алексею Венедиктову, но через несколько часов вызов был отменен. С подробностями мой коллега Михаил Соленков.
Оценивая ситуацию на радиостанции «Эхо Москвы», автор заявления Международного комитета защиты журналистов Нина Огнянова напоминает фразу, брошенную Владимиром Путиным на встрече с иностранными экспертами и журналистами в 2004 году. Говоря о свободе слово, нынешний кандидат в президенты сказал: «Власть, как мужчина, всегда должна пытаться, а пресса, как женщина, обязана сопротивляться». В заявлении подчеркивается, что нынешнее развитие событий свидетельствует о нервозности властей России, связанной с утратой контроля за общественным мнением. Столкнувшись с мощным проявлением оппозиционных настроений, которые вывели на улицы десятки тысяч людей, власти решили предъявить свои права на независимую влиятельную радиовещательную компанию. Свою озабоченность развитием событий вокруг «Эхо Москвы» выразили и в правозащитном центре «Мемориал».
Власти России не следуют собственным призывам, не раскачивают лодку. Вместо того, чтобы прислушаться к требованиям граждан о досрочных перевыборах парламента, власти организовали досрочные перевыборы Совета директоров радиостанции «Эхо Москвы». Этот шаг гораздо яснее показывает степень готовности властей к демократическим переменам, чем обещанные законопроекты об изменениях в избирательной системе. Вряд ли кого-то могут ввести в заблуждение слова пресс-секретаря Путина, будто руководство «Газпрома» руководствуется не политическими, а деловыми соображениями. Мы хорошо помним споры хозяйствующих субъектов, итогом которых стал разгром всех независимых телеканалов. Нынешние шаги контролируемого государством «Газпрома» имеют очевидную цель – уменьшить независимость «Эхо Москвы», одного из очень немногих независимых средств массовой информации.
Один из независимых директоров Совета «Эхо Москвы», экономист Евгений Ясин, заявил накануне в интервью «Радио Свобода», что удаление независимых директоров – это ступенька на случай, если потребуются изменения в редакционной политике. Журналист «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский уверяет, что этого не случится.
Одновременно совпали, три момента. Первый момент – это, конечно, давление власти, ее недовольство, такое абстрактное недовольство тем, что существует радиостанция, которая, в меньшей степени контролируема, чем другие средства массовой информации. Вторая история – желание «Газпрома», «Газпром-медиа» прогнуться. Если все средства массовой информации, подконтрольные «Газпрому», могут в секунду уволить своего главного редактора, то на «Эхе» делать это мешает наш внутренний устав, по которому главный редактор назначается и делегируется, и выбирается журналистским коллективом. В 21-летней истории «Эхо Москвы» были такие моменты, когда казалось, что Венедиктов висит на волоске. В отличие от многих других историй, коллектив на «Эхе Москвы» един, и у нас значительно более простая ситуация, чем на телевидении. Если на телевизионщик, которого выперли с канала, он выходит на улицу и делать ему больше нечего, а попробуй найти другой канал. Радио – это, во всяком случае, на «Эхе Москвы», это слегка покосившийся стол и старый микрофон. А все остальное – это люди. Так вот, люди, и, наверное, власть это чувствует, они реагируют здесь однозначно. Как только будет какое-то чрезмерное давление, как только начнется неправомерное административное давление на «Эхо Москвы», коллектив немедленно встает, берет свои вещи и покидает радиостанцию «Эхо Москвы».
В своем твиттере главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что вызван в Пресненскую прокуратуру для дачи объяснений по жалобе жителя Тамбова, заявившего о несоответствии устава радиостанции Трудовому кодексу России. Заявителем оказался член партии «Яблоко» Александр Филшер. Как позже написал в твиттере Венедиктов, прокуратура отозвала повестку на допрос, но руководство «Яблоко» уже заявило о том, что Филшер будет исключен из рядов организации. Причину такого решения в интервью «Радио Свобода» объяснил лидер «Яблока» Сергей Митрохин.
Я говорил с лидером Тамбовского «Яблока» Сергеем Резниковым. Он по моей просьбе созовет завтра региональный совет, и на этом совете данный гражданин будет исключен из партии. А у нас в уставе есть пункт о том, что нанесение политического ущерба является основанием для исключения члена партии. В данном случае имеет место, конечно же, политический ущерб, нанесенный, видимо, в связи с неравновешенным состоянием психики данного человека.
По мнению Митрохина, развитие ситуации вокруг радиостанции «Эхо Москвы» очень похоже на то, что происходило в 2000 году с телекомпанией НТВ.
К сожалению, есть основания предполагать, что это симптомы нового завинчивания гаек. Путин возвращается в президентское кресло. За время Медведева конструкция путинского режима слегка расшаталась. Путин теперь ее будет восстанавливать. А в этой конструкции свобода слова, хотя и имеет место, но носит крайне ограниченный характер, и свобода средств массовой информации. По-видимому, Путин считает, это, кстати, проявилось в его репликах в адрес Венедиктова, что «Эхо Москвы» вышло за те рамки, которые дозволены существующим порядком вещей. И, скорее всего, предпринимается операция, напоминающая ту, которая привела к разгрому старого НТВ. Причем инструмент разгрома тот же самый «Газпром». Все это очень опасные признаки. Они, кстати, еще и свидетельствуют о том, что, несмотря на то, что некоторые СМИ в России функционируют независимо, гарантии независимости для средств массовой информации у нас нет.
Киполитолог Святослав Каспе также видит сходство нынешней ситуации с тем, что происходило на НТВ, но предлагает не спешить с выводами.
У нас такая трудная история свободной прессы и свободных средств массовой информации, или, скажем так, независимых, аккуратнее, да, что любое движение, совершаемое какими-то властными или бизнес-структурами, рядом с ними или по их поводу, естественно, внушает беспокойство. С одной стороны, не всегда это беспокойство оказывается оправданным. скажем, несколько раз переходил из рук в руки издательский дом «Коммерсант», и каждый раз общественность очень тревожилась, не будет ли утрачена свобода этого издания. Ну, как выяснилось, не утрачена. Бывает так, что пуганая ворона боится куста. С другой стороны, бывает так, что она делает это не без основания. Поэтому мне тоже беспокойно за «Эхо Москвы», за эту радиостанцию, которая стала неотъемлемой частью российского публичного пространства. И единственное, что мне внушает надежду, это то, что главный редактор «Эхо Москвы» Венедиктов все эти годы демонстрировал удивительные способности к выживанию и сохранению этого института.
На заседании Государственной Думы в среду депутат от «Справедливой России» Дмитрий Гудков предложил обсудить ситуацию, которая складывается вокруг «Эхо Москвы» и некоторых других средств массовой информации в России. Однако его предложение не было поддержано. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Группа предпринимателей и общественных деятелей из Эстонии выступила с инициативой увековечения в этой стране памяти первого президента России Бориса Ельцина. Обсуждается идея воздвижения в Таллине памятника Ельцину или установки памятного знака. В январе 1991 года Борис Ельцин в качестве председателя Верховного Совета РСФСР во время визита в Таллин подписал соглашение о признании Литвы, Латвии и Эстонии независимыми государствами. Глава инициативной группы Мэйлис Кубец заявил, что монумент или памятный знак установят в Таллине за счет пожертвований. Идея об увековечении памяти Ельцина вызвало живую общественную дискуссию, в том числе в среде русскоязычных жителей республики. Я беседую с депутатом эстонского парламента Владимиром Вельманом, противником этой инициативы.
Это частная инициатива, по сути дела, пока что. Даже, как ни странно, некоторые нынешние власть придержащие тоже сказали позицию, что они не заинтересованы были бы в том, чтобы памятник Ельцину был в Таллине установлен.
Но это может быть не памятник, это может быть какой-то памятный знак, ведь все-таки без Ельцина путь Эстонии к независимости, видимо, был бы другим.
Абсолютно правильно, это с вами совершенно согласен. Конечно, если говорить так чисто с высот истории, скажем, а не с низов политики, то, конечно, его роль была весьма и весьма значительна. И если бы не поездка в Таллин в свое время, и если бы не последующие события Беловежской пущи, то, я думаю, Эстонии было бы сложнее принимать какие-то решения окончательно. В этом плане, конечно, он определенную роль сыграл, но вопрос в другом, что, к сожалению, те условия, которые он мог, мягко говоря, выторговать, когда он подписывал договор о выводе войск с территории Эстонии, то можно было под это выторговать гораздо больше гарантий для местных русскоязычных жителей.
А кто входит в эту инициативную группу?
Это в основном эстонцы. В основном технократы, бывший госминистр, скажем, Райва Вара и прочее. То есть это, в общем-то, инициатива больше, я бы сказал так, от эстонских демократов в период начала 90-х годов.
А как вы думаете, чем окончится эта дискуссия? Вот известно, что президент Эстонии выступил против этой идеи.
Я думаю, что все-таки эта инициатива будет развиваться. Я думаю, что со временем, может быть, я бы, в принципе, даже был сторонником того, что, может быть, через какое-то время, когда немножко, так сказать, отойдет эта фантомная боль местных русскоязычных, потому что если сейчас появится памятная доска или бюст, как предполагается установить недалеко от здания парламента, это будет место очередных политических стычек. Так что я думаю, что все-таки сейчас эта тема немножко двусмысленна.
Депутат эстонского парламента Владимир Вельман. Преподаватель Таллинского университета, медиаэксперт Виталий Белобровцев считает, что память о Ельцине должна быть увековечена в Эстонии.
Люди должны быть благодарны. Я помню то время в 91-м году, когда объявили о путче, и то ощущение, которое мной сразу овладело, вот, ну вот, теперь опять все снова начнется. И именно благодаря Ельцину Эстония практически бескровно и достаточно быстро в тот период стала независимой страной, что очень важно.
Почему многие русскоязычные граждане и жители Эстонии выступают против? Вы понимаете их позицию?
Я их позицию не понимаю. Инициатива создания такого памятника исходит от группы лиц эстонских и русских. Это предприниматели и деятели культуры, науки, искусства. И они считают, что это правильно сделать. С ними полностью согласен, поддерживаю их позицию.
Вы думаете, что какой-то памятный знак или памятник может быть установлен в Таллине? Действительно?
Это большой вопрос, потому что я не знаю, насколько в принципе общество готово к этому. Достаточно резко противопоставлены две общины. Это русская и эстонская. И может случиться так, что что если вот русскому здесь будем ставить памятник, то тогда, значит, мы, эстонцы, против. Вот эти междоусобные недовольства, они могут притормозить этот процесс. И опять же, все зависит, кстати, от денег, которые соберут люди, вот эта инициативная группа. Потому что, в принципе, администрация того района, в котором планируется поставить этот памятник, насколько я знаю, не возражает. И это речь идет о центральном районе города Таллина.
Из Таллина общественный деятель Виталий Белобровцев. Российский фонд первого президента с интересом относится к идее увековечения в Эстонии памяти Бориса Ельцина, однако не будет принимать финансовое участие в ее реализации. Я беседую с исполнительным директором фонда первого президента Александром Дроздовым.
Мы относимся, конечно же, положительно к любой инициативе, тем более она вот и называется, если не ошибаюсь, инициатива памяти. Обратились уже, ну, после того, как был сформирован этот комитет, эта группа была создана, это недоходное общество. То есть, ну, я не скажу, что мы узнали об этом из газет, но уже только на той стадии, когда сама идея была оформлена, когда это намерение получило, ну, некоторые, так сказать, организационные рамки и понимание перспективы.
Ваш фонд как-то будет способствовать продвижению этой идеи?
Фонд, как мы договорились уже с нашими инициативными партнерами в Эстонии, не будет принимать участие в финансовом обеспечении этого проекта. Ну, поскольку таковы принципы, которые сформулировали для себя авторы этого проекта в Эстонии. Я думаю, что наше мнение по поводу того, где и в каком виде мог бы появиться этот некий, назовем его, памятный знак, наверное, будет учтено. Мы пока, собственно, не имеем никаких предложений конкретных. Я думаю, что этот процесс займет еще 2-3 месяца. В рамках принятых в эстонском обществе процедур вот, началось обсуждение, высказываются разные мнения, причем противоположные, взаимоисключающие и так далее. Ну, дождемся, когда закончится. В любом случае, решать это будет он на основе какого-то довольно широкого консенсуса, потому что, ну, это затрагивает городскую среду, сложившуюся инфраструктуру, и мы, конечно же, никаким образом в этот процесс вмешиваться не намерены.
Вы наверняка следите за содержанием дискуссии, которая ведется по этому поводу в эстонском обществе. Какие чувства она у вас вызывает?
Позитивные. Ну, нормальный разговор. В итоге, я думаю, все о чем-то договорятся. Договороспособность там, судя по всему, довольно высокая.
Александр, известно, что в России пока установлен один большой памятник Ельцину. В Екатеринбурге есть какие-то другие подобные инициативы в одной, скажем, из двух российских столиц?
Нет, ни о чем подобном я не слышал, но что касается территории, провинции, то вот, например, в Пермской области, в городе Березники, школе, где учился первый президент, 1 февраля этого года мы установили на школе бронзовый барельеф, передающий информацию о том, что с 45 по 49 он здесь учился.
Были какие-то проблемы с состоянием памятника в Екатеринбурге? Это так?
Проблемы связаны только с сохранением и поддержанием самого материала, из которого памятник изготовлен в той климатической среде. Они устранены. Для этого выезжали специалисты, химики, автор своим, так сказать, надзором провел эту процедуру. Да и надо иметь в виду, что это мрамор, который подвергается довольно сильному воздействию погоды уральской. Речь идет о чем конкретно? О том, чтобы привести в порядок вот эти вот сочленения, потому что он очень большой, там 10 небольших метров, и вес у него 100 тонн. Собран он из нескольких элементов. И вот, вот эти шовные соединения, они стали подвергаться коррозии. Ну вот их затерли, привели в порядок, и сегодня это выглядит абсолютно пристойно.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 15 февраля были исполнительный директор фонда первого президента Александр Дроздов, депутат парламента Эстонии Владимир Вильман и таллинский общественный деятель Виталий Белобровцев. В Эстонии обсуждается идея увековечить память Бориса Ельцина. Вот так обстояли дела в среду 15 февраля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дело Таисии Осиповой правозащитники считают сфабрикованным.
Мы ожидаем, что Китай будет играть все более важную роль в мировой деле.
Медицинское обследование займет дополнительное время.
Нападение на правозащитника Александра Лашманкина произошло, когда он направлялся
сейчас
на заседание.
Складывается такая ситуация, когда руководство...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».